Александр Михайлович Казбеги. Цико. 1. В деревне Пхельше, затерявшейся среди вздыбленных глыбистых скал, стоит на пригорке, в стороне от других, небольшой двухэтажный дом с маленьким двором. К дому сзади примыкает обширное полуразрушенное строение, над которым возвышается четырехугольная башня. Уцелевшие до сих пор бойницы грозно оскалились с высоты этой башни. Здесь, вероятно, было когда-то жилище какого-нибудь возвысившегося и разбогатевшего человека. Ход времени, однако, наложил на этот замок свою неумолимую печать. Большое здание обвалилось, башня в нескольких местах дала трещины и накренилась. В тот вечер, с которого начинается наш рассказ, в нижнем этаже маленького дома находились три женщины. Самой старшей из них, Шафтвале, было лет за 80. Она заметно согнулась в спине, но осанка все еще свидетельствовала о том, что когда-то она была стройной и статной. Мутноватые, глубоко запавшие в орбиты глаза, худое продолговатое лицо, сплошь изрытое морщинами, плотно сжатый рот – все говорило о том, что долгая борьба с житейскими невзгодами не прошла для нее бесследно. Тут же была ее внучка, красивая и подвижная Цико. Та самая Цико, про которую мохевские пастухи каждый день слагали все новые песни, превознося ее в этих песнях чуть ли не до небес. Она была среднего роста, изумительно сложена и так тонка в талии, что, казалось, сквозь перстень может пройти. На ее прекрасном нежном лице из-за маленьких, как бы припухших губ, сверкали белые ровные зубы. Синие, с влажной поволокой глаза, окруженные верной стражей черных длинных ресниц, манили, притягивали к себе неудержимо. Русые, с блестящим отливом, мягкие густые волосы падали ей на плечи, служа предметом зависти многих мохевских девушек. Если еще к этому прибавить ее живой, веселый нрав, ловкость в танцах, искусность в рукоделии и во всякой работе, вы убедитесь, что она, безусловно, могла тревожить сон многих мохевских юношей. Третья женщина, еще молодая, худая, высокая Хазуа, была матерью Цико. Ее бледное, бескровное лицо и потухшие глаза говорили о длительной тяжелой болезни. В былые годы красивые, жизнерадостные, всегда празднично оживленные мужчины оживляли этот дом нескончаемыми пирами и весельем, и не было счету посещавшим их гостям и друзьям. Но муж Шафтвалы, увлеченный борьбой за свободу и вынужденный стать абреком, окончил жизнь в схватке с казаками у крепости Чими. Два ее сына пали в борьбе с османами, третьего похоронил снежный обвал во время дорожных работ. Женщины поставили низенький столик, на котором был опрятно приготовлен убогий ужин. Испеченные в золе овсяные хлебцы, несколько головок луку и соль, растворенная в воде. Рядом на полу стоял глиняный кувшинчик с капори, брагой, настоянной на отрубях. Цико загнула назад полы архалука, заложила их концы за широкий софьяновый пояс, надела фартук и, подсев к очагу, ухватилась рукой за ушко котла, который кипел на огне. Она безостановочно трясла котел. Шафтвала взяла в руки хлебец, переломила его и с грустью посмотрела на черствые куски. «Что мне с этим делать?» — проговорила она. «Жесткие, как камень, у меня ни одного зуба во рту». «Обмакни в рассол, мягче станут», — посоветовала ей Хазуа. Шафтвала покорно послушалась совета невестки, но и это не помогло. Тогда она принялась обсасывать куски, как беззубый ребенок. «Цико!» — обернулась она к внучке. «Ты не картошку ли варишь?» «Нет, бабуся, хинкали», — сказала та, перестав трясти котел. «Да ты не останавливайся, дочка, они слипнутся». «Опять чесночные хинкали», — вздохнула бабушка. «Да, то ли дело в долине», — тоскливо отозвалась Хазуа. «Постом там можно раздобыть всякие овощи, и фасоль, и зелень, и маслины, благодать». «Хочешь, я в этой же воде сварю тебе картошки?» — спросила Цико, обращаясь к бабушке. «Нет-нет, с чесноком не хочу». «Тогда в золе запеку». «Как знаешь». Цико вскочила, чтобы принести картофель. Вдруг в дверь кто-то постучался. Цико застыла на месте. «Вайми, мама!» — прошептала она. «Должно быть, русских на постой привели». Стук в дверь повторился. «Кто там? Чего надо в такой поздний час?» — громко спросила Хазуа. «Открой, это я, Павлия, у меня к тебе дело». «Павлия, говори оттуда, какое дело. Или приходи завтра утром, А сейчас я не открою». «Как же ты можешь не открыть двери царскому слуге?» — послышался за дверью другой голос.
«Мама, не открывай!» — вся дрожала Цыка.
«Ты чего разошелся?» — рассердилась старуха. «Ступай отсюда с Богом, завтра придешь».
«Хазуа», — миролюбиво заговорил Павлия, — «лавку сегодня взломали, и есть подозрение, что воры с краденными вещами укрываются у вас. Я всем говорил, не такие вы люди, чтобы участвовать в воровстве, но не верят мне. Открой, пусть сами убедятся, что у вас нет воров». «Так бы сразу и сказал», — смягчилась Хазуа и взялась за задвижку двери.
«Что?» — всполошилась старуха. «Открой поскорей, пусть сами посмотрят». Едва только Хазуа сняла засов, как в комнату стремительно ворвались вооруженные люди и сразу же кинулись к Цико, которая в страхе прижалась к стене. Напавших было пятеро, среди них Мтиулиц Гугуа, давно уже страстно влюбленный в Цико. В ужасе бросились к ним бабушка и мать. Они умоляли, угрожали, уговаривали. Похитители отстраняли, отталкивали их и рвались со своей добычей к двери. Старуха сделала последнюю попытку спасти внучку. Она сорвала платок, покрывавший ее седые волосы, и бросила его к ногам разбойников. «Не позорьте мою седину!» — вскричала она. В таких случаях даже самые лютые враги, как бы жестоко ни бились, они мгновенно прекращают бой, оказывая честь женщине. Но для Павля и его товарищей этот священный вековой обычай предков был всего лишь шутовским обрядом. Служба у диамбегов при дворе развращенного выродка феодала Гудушуари приучила их презирать народные обычаи. И провожаемые воплями несчастных женщин, они выволокли девушку из комнаты, вскочили на коней и канули в ночную мглу. «Эй, люди, на помощь!» — кричала Хазуа. «В погоню! Враги напали на нас!» Соседи сбежались во двор. «Ты не узнала похитителей, Хазуа?» — расспрашивали они плачущую мать. «То-то и есть, дорогие мои, что узнала!» — причитала Хазуа. «Один сторож наш Павлия, а с ним Гугуа и гудушуаровские молодцы. Вот туда ускакали они! Скорее, скорее в погоню!» — кричала она. Но люди в нерешительности топтались на месте. «Что же вы?» — гневно спросила старуха Шафтвала. «Или совсем потеряли честь? Их всего лишь 5 человек, а вас вон сколько!» «Что же нам делать, Шафтвала? Сила все ломит. Разве справиться нам с гудушуаровскими людьми? А уж Павля, тот и вовсе негодяй!» «Одни казаки, другие гудушуаровские!» — с горечью воскликнул какой-то юноша. «А нам, выходит, и жить больше негде на этом белом свете. Душат они нас, нет больше терпения». «Верно ты говоришь, ей-богу», — поддержали его в толпе. «Тогда идем, победим их или погибнем», — крикнул юноша. «Постой, Вепфхия, не торопись», — остановил его один из толпы. «Ждать-то некогда. Кто не трус, пойдет со мной», — снова крикнул юноша и двинулся вперед. Люди все еще колебались и по-прежнему топтались на месте, боясь большого феодала и царского приспешника, не решаясь вступить с ними в открытую схватку. «Тогда дайте мне оружие!» — воскликнула Шафтвала и выхватила у стоящего рядом мужчины ружье из рук. «Дайте мне шапку мужскую на голову, а вам больше пристал мой платок!» «Постой, Шафтвала, время теперь не такое!» «А какое такое теперь время? На свете всегда было и сильных, и злых людей достаточно. Но наши предки умели бороться с ними, умели отстаивать свою жизнь, свою честь. Трусами вы стали, вот в чем беда». И она, грозно выпрямившись во весь рост, двинулась следом за юношей. В толпе прошел ропот удивления и возмущения. Сперва несколько юношей кинулось следом за ней, а потом пошли и другие. Вдруг вся толпа грозно загудела и устремилась в погоню.